Юлия Латынина, писатель с нами на связи, специальный гость. Доброе утро.
Доброе утро.
Вы
Как
с галстуком.
Как зовут специального гостя, расскажите.
Специального гостя зовут Галстук, он местная знаменитость.
А, да, все, я понял.
Это правда, это правда. Но Галстук очень труднодоступный гость, и с ним договориться о комментарии почти не получается. Но вот сейчас он хотя бы спиной, знаете, в эфире. Но мы этому очень рады.
Он мне подсказывает.
А, вам подсказывает. А, так вот. Вот на кого вы работаете, да, на галстука. Что он вам подсказывает? Что происходит в мире, Юлия Леонидовна? Что говорит галстук?
Ну, из самого заметного. Ну, конечно, он сильно удивляется истории между Венгрией и Украиной, когда, ну, в тот самый момент, когда на Донбассе все не в порядке, Зеленский решил открыть второй фронт против Венгрии, но еще обменялись еще такими интересными словами. Все-таки Венгрия член ЕС, член НАТО. Зачем в такой ситуации бомбить трубопровод, который снабжает страну, которая, ну, например, я напомню, что в 2022 году Венгрия, я, кстати, с удивлением сама узнала, приютила 1 300 000 с чем-то украинцев. То есть после Румынии и Польши это были самое большое число беженцев, а потом оно в основном уехало. Но вот именно в 2022 году, когда действительно все было абсолютно непонятно, Венгрия поступила именно так. И мне кажется, это достаточно странно, потому что, ну, то понятно, все, Русня проклятая, нехорошая, Трамп тоже проклятый, нехороший, что-то там не дает. Поляки тоже там зерно не давали перевозить. Но как-то затем еще и с Венгрией посраться, я действительно не очень понимаю. То есть я понимаю, что формальный предлог, вернее, не предлог, а формальная причина, и даже неформальная, заключается в том, что Венгрия наложила вето на вступление Украины в Евросоюз. Но тем не менее, мне не кажется, потому что... А, вот же самый какой главный вопрос возникает. Как-то вы меня так немножко сбили, мы перешли к обсуждению главного вопроса. А вот же самый какой главный вопрос возникает. Смотрите, вот бомбили нефтепровод «Дружба» в тот момент, когда все лидеры ЕС были вместе с Зеленским в овальном кабинете Трампа 18 августа. Соответственно, возникает два варианта. Либо лидеры ЕС попросили Зеленского ударить по трубопроводу «Дружба», потому что, ну, типа, Венгрия паршивая овца, и надо ее таким способом наказать. А либо Зеленский сделал это, не проконсультировавшись с лидерами ЕС, от которыми он больше чем на 100% зависит, и лидеры ЕС не вступились за страну, которая является членом НАТО и является членом ЕС. Согласитесь, что оба варианта кажутся совершенно дикими, но третьего нету, я как-то не вижу.
Ну, мне кажется, что, наверное, Зеленский не стал бы обсуждать подобные вопросы, и не стали бы европейские лидеры его просить все-таки Венгрию подобным образом наказать. Но у вас не возникает вопроса, почему вооруженные силы России атакуют азербайджанскую нефтебазу под Одессой?
А, ну, во-первых, понятно, что Путин сейчас крайне недоволен азербайджанцами. Вот даже бедного Маркова объявили иноагентом. Кстати, хочу заметить, что никто как-то не заметил, что, похоже, это единственный случай, когда, вне зависимости от того, хорошо или плохо мы относимся к институту иноагентства, вот в данном случае человека объявили иноагентом совершенно по букве закона. А человек пользовался своим административным положением, чтобы лоббировать азербайджанские интересы, и нам утверждают, что он делал это за деньги. Согласитесь. А, так вот, азербайджанская...
Там буквы закона тоже нет, потому что они же там тоже в своем объяснении какую-то пургу опять лепят и придумывают в этом Минюсте.
Я еще раз повторяю, я совершенно не согласна с законами об иноагентах. Но вот то, что написано в законе о иноагентах, написано, что если человек за деньги лоббирует интересы, ЕС, интересы иностранного государства. Вот господин Марков действительно за деньги лоббировал интересы иностранного государства.
Подождите, я как всегда, знаете, нудный такой человек, я спрашиваю, откуда, собственно, у вас такие данные, что он там что-то лоббировал? Он же на конференцию съездил, Ильхам Алиева пару раз похвалил, нет, по-моему, ну... и все, или нет?
Слушайте, ну, Айдар, действительно, нудный человек, потому что, ну, любой человек может взять и посмотреть выступление Маркова, и такая, ну, хорошо, Марков бескорыстно зачем-то любил азербайджанского диктатора. Вот прям бескорыстно, вот такой человек, как Марков, абсолютно бескорыстно. Все, на этом, значит, порешали. А бескорыстная у него была любовь, платоническая, скажем так. Так вот, возвращаясь к ударам по азербайджанской базе. Удары по азербайджанской базе, да, это потому что когда две страны находятся в состоянии войны, они могут наносить удары по территории другой страны. Я в данном случае совершенно обратила ваше внимание, не подвергаю сомнения того, что Украина имеет право, ну, как-то война, наносить удары по нефтепроводу «Дружба». Я только спрашиваю, она же его наносит на территории России.
Да.
У меня только вопрос о целесообразности подобных действий с учетом того, что Украина в данном случае противостоит члену ЕС и стране НАТО. И стране, которая, например, поставляет Украине электроэнергию. У меня вопрос о целесообразности заявлений, которые за этим последовали, когда Зеленский в лучшем стиле квартала 95 сказал, что у нас всегда была крепкая дружба с венграми, а теперь вот эта дружба зависит от того, что будут делать венгры. А у меня целесообразности, у меня возникает сомнение в целесообразности тона украинской дипломатии, которая, ну вот послушаешь эти заявления Зеленского, такое впечатление, что, наверное, танки украинские уже под Хабаровском. Самое время начинать гибридную войну с Венгрией.
Подождите, Юлия Леонидовна, я когда у вас спрашивал, что там в мире происходит, имел в виду важные процессы, почему вообще вот это важно? Как будто бы важнее мирные попытки, да, добиться мира. И тут, кстати, Владимир Зеленский тоже неоднократно высказывался, говорил, что мы готовы. Вчера вот, например, сказал, что Турция, страны Персидского залива или Европы могут быть подходящей площадкой для будущих переговоров, да, главное, чтобы эти страны это подтвердили. И, собственно, Владимир Путин ответил, а он же не хочет, как будто не соглашается.
А можно переформулировать вопрос? Потому что вы меня спросили, типа, расскажите, что хотите, но что я хочу, но я не совсем понял, что я хочу. Вот как, ну, конкретно...
Нет, я вас спрашиваю, это важнее, чем мирные переговоры, вот то, что с Венгрией происходит. Почему это важно, на ваш взгляд?
Это одна из важных вещей.
Почему?
Ну, Айдар, если вы не понимаете, почему важно, что страна, которая находится накануне катастрофического поражения, начинает гибридную войну еще и со страной ЕС, почему вам кажется, что не кажется это важным? Ну, я, видимо, не смогу вас разубедить. Ну, хорошо, давайте, это не важно, что важно.
Мирные переговоры.
Чего?
Мирные переговоры, которые затянулись. Ну, или хотя бы давайте переговоры о прекращении огня.
Какие переговоры?
Кто затягивает? Почему затягивается? По-моему, главная тема, нет, которая касается войны сейчас.
Но она главная тема в последние 4 года. Мы не можем, понимаете, солнце встает на востоке, заходит на западе.
Кто виноват в том, что они затягиваются?
А, скажите, у меня самый простой вопрос. Вы видите, что происходит на фронте?
Кто виноват, что они затягиваются?
А скажите, пожалуйста, зачем стране, которая побеждает, в данном случае России, мирные переговоры? А зачем они Соединенным Штатам, я понимаю, предотвратить победу России? Зачем стране, которая побеждает, мирные переговоры?
Ну, просто, опять же, страна, которая побеждает, может быть, да, ее могут приструнить другие силы, но, по всей видимости, тот, у кого есть такая возможность приструнить, предпочитает давать все новые и новые какие-то обещания и кормить вновь и вновь завтраками.
А вопрос, чем, во-первых, чем именно приструнить? Что вы имеете в виду? Вот 4 года Россию пытаются приструнить, 4 года... Напоминаю, что господин Бернс, когда он встречался накануне войны с... Ну, это он прилетел в Россию, да. Встреча была по телефону. Он сказал, что мы вас уничтожим, мы вас изолируем. Скажите, пожалуйста, какие именно способами Соединенные Штаты могут сейчас, вот по состоянию на сегодня, и Европа могут по состоянию на сегодня, как вы выражаетесь, приструнить Россию?
Я опять же не знаю, я задаю вопросы, и у меня тоже возникают сомнения в том, что действительно у Дональда Трампа есть в руках рычаги, которые бы позволили каким-то серьезным образом оказать влияние на Москву и при этом не нанести ущерб его собственной экономике и не вызвать недовольство его избирателя, который и привел Дональда Трампа на этот высокий пост. Поэтому я здесь тоже интересуюсь, точно так же задаюсь вопросом, работают ли эти пакеты с пакетами санкций. И тоже сегодня отмечали, что уже сбиваемся со счету, который из этих пакетов может быть принят. Прекрасно понимаем и близка мне лично эта аналогия и пример с боксером, у которого одна рука завязана за спиной, и он должен бороться
У кого
против
рука завязана за спиной?
Украины.
В
Ну,
смысле?
опять, совсем недавно, опять же, были эти сообщения о том, что
А простите, какая рука у Украины
нет
завязана за спиной?
возможности у Киева бить дальнобойными ракетами по России на такое расстояние, на которое бы сам Киев хотел. И Зеленский, говоря об этом, и
А
опровергая эти слова,
простите, какими ракетами нет у них возможности бить?
ну, которые передают, и, ну, во-первых, по поводу Таурусов немецких, ну, сколько было разговоров. Но я так понимаю, что американскими атаками они тоже есть определенные ограничения.
А простите, я хочу уточнить. То есть вы говорите, что Украине передают ракеты, которые она сама не производит, вполне могла бы произвести. А Украина, напомню, часть Советского Союза, очень развитая в инженерном отношении, где существовали прекрасные ракетные предприятия, где, в частности, производилась ракета «Сатана» с фантастическими конструкторскими бюро. Тем не менее, за 30 лет независимости вся эта инженерная школа была утрачена. Соответственно, все это развалилось. А Украина, которая обладала гигантским количеством вооружений, все эти вооружения распродала. А, соответственно, значит, сейчас ваши претензии и претензии украинских политиков заключаются в том, что те добрые дяди, которые передают Украине ракеты, недостаточно их передают и недостаточно разрешают бить. А
Ну,
сами построить не
именно об этом
пробовали?
много-много раз говорил президент Зеленский. Здесь не мои претензии, я здесь журналист, мое дело страна. А вот в Киеве, мне кажется, на Банковой действительно очень сильно из-за этого переживают.
А, слушайте, вы тут столько наговорили, что как бы вместо меня дали интервью, поэтому так,
Вы начали мне задавать
такое
вопросы, я на
количество...
них начал отвечать. Или это так
Нет,
работает?
такое количество предложений вы высказали, что, если можно, мне потребуется некоторое количество времени, чтобы их разобрать.
Давайте.
А, во-первых, вы высказали претензию, что вот надо было Россию задавить санкциями, а нехороший Запад не помог Украине и не помыл за Украину ее руки и ноги и не задавил на Россию санкциями. А докладываю вам, что ровно это, собственно, и пытались сделать. И ровно это то, что обещал Бернс. И, кстати, ровно это то, что чего боялась вся российская элита в начале войны, когда у нее родимчик начался. Потому что действительно казалось, что есть коллективный Запад, есть США, есть Европа, Россия 140 миллионов человек, жалкий огрызок Российской империи, жалкий огрызок Советского Союза, сейчас затопчет ногами, станет как Иран. А выяснилось, что это просто физически невозможно, не нанеся серьезный ущерб собственным экономикам, потому что... Но мировая экономика больше не делается на Западе, особенно если под Западом мы понимаем Европу. Она делается в Индии, она делается также в Китае, она делается также в Индонезии, в Бразилии. И нельзя построить посреди Мирового океана плотину наполовинку. А если вы будете увеличивать и задавать вторичные санкции, ну, как, например, Трамп санкции ввел против Индии 50-процентные, и ввел он, конечно, не из-за России, а из-за разборок между США и Индией непосредственно, пытаясь открыть индийские рынки для американских товаров, это приведет, вот если вы будете вторичными санкциями давить российских партнеров, то это приведет к двум следствиям. Во-первых, стратегически к дедоларизации мировой экономики, А во-вторых, к формированию альянса глобального юга против стран Запада, и это уже в ситуации, когда Европа находится в стагнации и у нее не очень хорошая экономика, это уже чревато стратегической катастрофой, отнюдь не для России, а как раз для Европы. Это первый ответ на ваш вопрос. А второй, тему, которую вы сказали, что вот как нехороший Запад не передал Зеленскому, не дает Зеленскому огромного количества ракет, которые потом Зеленский может использовать против России. Вы знаете, ну вот если переводить так вообще на язык человеческий, это вот как если бы я пришла, не знаю, к миллиардеру и сказала: миллиардер, отдай мне, пожалуйста, вот там твою машину покататься. Он бы мне дал. А я бы потом сказала: сволочь, а вот ты знаешь, ты, во-первых, мне дал Фокус, а не Мерседес, а во-вторых, не оформил его на меня в вечное пользование, а в-третьих, ты еще этот Мерседес не положил 4 миллиарда долларов, и вообще ты мало, ты мне еще должен. Это совершенно поразительная, я бы сказала, ну какая-то нечеловеческая инфантильность. Вот абсолютно в стиле того, который проявляются, ну вот когда-нибудь-то какие-нибудь афроамериканцы бегают по Америке и говорят: нам должны за 1000 лет рабства. В чем там уже даже не сотни, а 1000 лет рабства. Ребят, а кто кому должен? Почему Украина, которая, еще раз повторяю, имела среди советских республик самый высокий подушевой ВВП, имела потрясающие инженерные, технические, научные, промышленные кадры, имела фантастическую энергетическую сеть, имела фантастическую дорожную сеть, имела гигантское количество вооружения, которое она распродала. Как вдруг оказывается, что Украина на 4-й год войны, и тем более на 11-й год войны, если считать с 2014 года, не может обзавестись, ну, хотя бы теми же самыми дальнобойными ракетами, которыми она может бить сама, никого не спрашивая. И как это получается, что каждый раз, когда Запад чего-то дает Украине, то оказывается, что он ей должен, что он мало, что это синдром вот такой старухи и золотой рыбки. И вы мне это, знаете, с такой прямо замечательной наивностью повторяете. А почему Запад не сделал то? А почему Запад не сделал то? У меня встречный к вам вопрос. Скажите, почему, пожалуйста. А почему Зеленский не может провести нормальную мобилизацию? Вот мы видим, как ТЦК берет. Ну, в Украине просто не хватает солдат.
Да.
А ТЦК занимается тем, что ловит людей вот просто как, ну, это страшно смотреть, убивает иногда в ТЦК. Мы же понимаем, что вот эти избиения, которые мы видим, это часть айсберга, а не часть айсберга, это система откупа. Не часть айсберга, это деньги, которые платят за то, чтобы с тобой такое не случилось. На Западе сейчас находится около 2 миллионов здоровых украинских мужиков, как минимум. Я вам докладываю, что просто для того, чтобы выехать из Украины с любой бумажкой, вот с любой бумажкой, хоть золотой, а ты, ну, в среднем, если у тебя нет каких-то удивительных соображений, то еще недавно это стоило до 10 тысяч долларов. Насколько я понимаю, это дороже. Вот умножьте 2 миллиона на 10 тысяч долларов, и это только тот рынок, это только те деньги, которые приблизительно заплатили только те, которые уехали. Как вы думаете, если бы вот просто эти деньги, я сейчас не говорю о тех, значит, тех, которые каким-то образом убежали от ТЦК, если бы эти деньги просто, ну, например, легально платились в систему, этого даже в России не происходит, сколько можно было бы солдат на это нанять, и почему президент Зеленский устроил такую странную систему? И вопрос, кому попадают эти гигантские деньги? Вот неужели вы думаете, что вот эти фантастические гигантские деньги, которые собираются от низовых структур в какие-то более высокие структуры, в более высокие структуры, что они достаются действительно майорам и лейтенантам?
Юлия Леонидовна, если бы да кабы, тут ну, хорошо,
Одну секундочку.
давайте так,
Это нет,
давайте так,
это я
Юлия
еще не
Леонидовна.
кончу. Нет, стоп, я еще не кончила. Это только начало. А
Слишком
вопрос?
долго, правда.
Извините, пожалуйста,
Очень долго.
мой собеседник тоже долго рассказывал, какие нехорошие американцы, что замечательной Украине не дают далеко бить от Адамсами. Давайте мы давно об Украине не говорили, поэтому давайте вот сейчас, кстати, поговорим дальше о ситуации на земле.
Мы,
она
по-моему,
очень
всегда
интересна.
Говорим об Украине. Вы знаете, не хотелось бы, чтобы мирный процесс вернулся поставками нового оружия, новым кровопролитием и так далее. Хотелось бы, чтобы мирный процесс все-таки завершился
к мирному
миром.
Процессу это... Нет, одну секундочку. К мирному процессу, это вот вы мне напомнили, к мирному процессу мы сейчас обязательно вернемся. Я к тому, чего Запад должен Украине. Вот скажите, пожалуйста, ТЦК, это лично Трамп должен разгонять? Это Буш лично? Это вот кто накакал в эти штаны?
Юлия Леонидовна, извините, а при чем тут ТЦК? Простите меня, вы сейчас идете вот по списочку проблем, которые вы видите в Украине, но вот лично меня, вот сейчас конкретно, да, извините, я тут как бы не главный в эфире, вот просто свое мнение выражаю, лично меня это абсолютно не волнует, что там, какие там проблемы, да, меня волнует конкретно завершение кровопролития и как этого добиться. А сейчас обсуждениями многоминутными от ТЦК, как будто бы мы к этому ответу с вами никак и не придем.
Завершение
кровопролития. Извините меня, пожалуйста, у нас просто очень сильно ограниченное время.
Перебивайте, да. Если у нас ограничено время, я прошу вас тогда меня не перебивать и не отвечать вместо меня. Значит, может быть, вас не волнует причина, по которой Украина проигрывает. Но причина, по которой Украина проигрывает, заключается не в том, что американцы не дали ей чудо-оружие, не в том, что европейцы не дали ей чудо-оружие, а в том, что у Украины не хватает людей, потому что огромное количество людей не хотят поддерживать вот этот проект, который выжимает из них деньги таким образом. Они видят, что руководители Украины, что их родственники не на фронте, что их родственники за границей. Они видят, какие гигантские деньги получаются. Они видят, что все это закрывается словами, значит, генетические рабы и так далее, призывами активистов типа Стерненко собирать на русорез и прочее, прочее. А кроме ТЦК, почему не построены нормальные укрепления в течение многих лет? Куда делись деньги на эти укрепления? Неужели с помощью этих укреплений нельзя было остановить российские войска? И вопрос, если укрепления в этой войне не важны, как нам внезапно говорят в ответ на вопрос о том, куда деваются деньги на укрепления, почему нам рассказывают, что в Славянске и Краматорске находятся какие-то такие фантастические укрепления, которые ни за что нельзя отдавать, потому что только они могут остановить Путина? Куда делись деньги на госзаказ, который выполнен, насколько я видела, последние цифры на 45%, соответственно, куда делось 55% денег на госзаказ? Американцы не додали, американцы виноваты. В том-то и дело, что вся эта история, когда нам каждый день говорят из всех утюгов украинские пропагандисты, Запад не додал то, Запад не додал это. Вопрос, а кто не построил укрепление? Кто не выполнил госзаказ? Что происходит с ТЦК? Это не Запад, это не Путин насрал штаны даже. Это первое. Второе
Юлия
теперь...
Леонидовна, простите меня, пожалуйста, правда, неловко, вот честно говорю, неловко прерывать, и я считаю это не особо этичным, просто время идет. Вы знаете, это действительно очень хорошие вопросы, вот правда, без кривляния.
Вы что,
да?
Сказали, что
хорошие
они вас
вопросы...
не интересуют?
Нет,
и что они не имеют отношения к тому, что Украина должна...
Это хорошие вопросы, которые украинские журналисты, наверное, должны задать своему руководству. Руководству в смысле страны.
А, то есть мы не имеем права.
Замечательные. Нет, почему? Мы тоже имеем право задавать вопросы любые абсолютно какие. Да, у нас тут свободная площадка, слава богу. Но, Юлия Леонидовна, а вот все-таки, хорошо, смотрите, учитывая всю эту конфигурацию, да, что там вот, там, как вы говорите, украли деньги, поэтому там вот, значит, ВСУ проигрывают, здесь сделали то, здесь сделали это. Вот имея сегодняшнюю конфигурацию, то, что уже произошло, мы это не можем отменить и вернуться назад, как стоит организовать вот этот мирный процесс, чтобы наконец-то это завершить? Кто что должен сделать, на ваш взгляд? Трамп что должен сделать? Зеленский что должен сделать? Что должен сделать Путин? Как это все организовать? Вот как вы видите картину идеальную завершения этого конфликта?
Скажите, пожалуйста, а зачем его организовывать?
Вы за продолжение боевых действий или нет? Я не понимаю ваш вопрос.
Нет, вот Россия сейчас стратегически побеждает. А в Украине у власти находятся люди, которые, в общем-то, исповедуют очень странное представление о том, что такое с их точки зрения Украина и что такое с их точки зрения Россия. А совершенно ясно, что там, где пройдет граница, с одной стороны границы будут говорить по-русски, а с другой стороны границы будут говорить по-украински, и, ну, не совершенно ясно, но с большой вероятностью. И будут объяснять, что Русня — генетические рабы, которые вот генетические империалисты и так далее, и так далее. Скажите, пожалуйста, зачем человеку, являющемуся российским гражданином, с такой яростью топить, чтобы эта граница включала в себя Донбасс и Крым, и чтобы там произошла этническая чистка тех людей, про которых Зеленский еще в 14-м, еще до войны говорил: если вы считаете себя русскими, убирайтесь в Россию. Вот Зеленский недавно вручал орден Ярослава Мудрого, кажется, Киту Келлогу. Князь Ярослав Мудрый назывался русским князем. Вот орден имени князя, который назывался русским князем, вручался Зеленским, который еще до войны говорил людям из Донецка: если вы считаете себя русскими, убирайтесь в Россию. Скажите, пожалуйста, а зачем в ситуации, когда российские войска имеют преимущество, России останавливать войну?
Юлия Леонидовна, как вы считаете, как можно остановить войну? Что должны делать персонажи вот этого, собственно, того, что сейчас происходит, для того, чтобы остановить кровопролитие?
Значит, я еще раз, вопрос ваш не имеет ответа. Есть конкретные интересы всех трех игроков. Россия сейчас не заинтересована в установке войны, поскольку она имеет стратегическое преимущество. А теоретически, конечно, Украина, проигрывая, должна была быть заинтересована в минимизации ущерба, остановке войны и предпринятии таких действий, которые не привели бы ее к повторению в будущем. Но так как Зеленский понимает, что вместе с остановкой войны он потеряет власть, он лично, как президент Зеленский, тоже не заинтересован в установке войны. И мы это видим в его реакции после встречи с президентом Трампом, когда Трамп сказал и передал ему пожелание, предложение Путина. Предложение Путина заключалось в том, что Путин остановит войну, если Зеленский согласится на передачу оставшихся 7 тысяч километров Донбасса. А Зеленский после этого много раз сказал, что там Донбасс – неотъемлемая часть Украины. Это записано все в украинской конституции, тра-та-та. В общем, он дал понять, то есть личная встреча Зеленского и Путина сейчас явно невозможна, и, соответственно, Зеленский тоже не заинтересован в остановке войны. А Трамп заинтересован в остановке войны, как американский президент, и сейчас я вам объясню, почему. И вовсе не потому, что он давал какие-то обещания. Просто одна из главных причин этой войны – это, конечно, американские неоконы, которые стремились сделать так, чтобы для которых было очень выгодно, что Украина стирается Россию, и которые действительно вели на территории Украины прокси-войну с Россией. Когда оказалось, что Америка эту прокси-войну не выигрывает, когда оказалось, что несмотря на взаимные потери, несмотря на взаимное стирание, и несмотря, конечно, на большой ущерб, нанесенный российской экономике этой войной, Россия эту войну выигрывает. Вот сейчас Америка как государство заинтересована, да, в том, чтобы остановить эту войну. Что же касается Европы, еще одного четвертого игрока, там, конечно, тоже есть разные игроки, но в целом и в общем, если мы говорим о ЕС, то ЕС тоже не заинтересована в остановке этой войны, а просто потому, что пока продолжается эта война, можно говорить Трампу: Трамп, сволочь, как же ты не поддерживаешь Украину и так далее, и так далее. В основном ЕС заинтересован в продолжении этой войны, чтобы иметь возможность ею пинать Трампа. Соответственно, в ситуации, когда три игрока, я имею в виду Путин, Зеленский и ЕС, заинтересованы в том, чтобы война продолжалась, когда этот камень катится вниз, и только один игрок Трамп, вернее, глава Соединенных Штатов Америки, заинтересован в том, чтобы война кончилась, прежде чем камень упадет, прежде чем это кончится сокрушительным поражением Украины, и это станет очередным Афганистаном и очередным Вьетнамом для Америки. И этот игрок не имеет, тем не менее, в своем распоряжении серьезных инструментов для остановки этой войны. Он не имеет серьезных инструментов для того, чем давить на Путина, и не имеет серьезных инструментов того, чего предложить Путину. Вопрос. Первое. каким образом эта война остановится? А второе, скажите, пожалуйста, зачем ее останавливать России, если Россия имеет в данный момент преимущество?
А, мы нашим зрителям задавали
Вам
вопрос.
очень хочется, чтобы, вам очень хочется, чтобы людей, которые говорят по-русски, выселили из Крыма со словами...
Юлия Леонидовна, ну начинается. Нет, ничего мы не хотим. Мы задаем вопрос, вот лично я, и, наверное, вы, и, наверное, все, да, хотят формулы, правда, формулы мира. Правда, хотим же формулы мира получить.
Еще
понять,
раз,
как это
что вы
сделать-то?
мне, как советская пропаганда, задаете вопрос в форме, там, как долго вы перестали пить коньяк по утрам?
Ну, это же
Вот вы
правда
начинаете
волнующий
со слов
вопрос.
«мы все хотим мира», а вам ответ? Ответ заключается в том, что прочный мир в данной конфигурации будет достигнут со стратегическим поражением Украины. И на самом деле все вот эти вот капипеточные вливания, включая вот эти вот, когда Евросоюз бегает и говорит «я хочу то», я, там, я, мы вам держи, денег нет, но вы держитесь. Это только продлевает агонию Украины. Вот что происходит. И это только ведет ко все большим и большим потерям на фронте с обеих сторон.
Чем должно закончиться? Извини, Володь, пожалуйста. А чем должно закончиться, хорошо, вот агония Украины, если она прекратится? То есть, как вы видите идеальный исход происходящего?
Идеального исхода у происходящего нет, потому что происходящая трагедия. Сама по себе то, что эта война началась, это трагедия, это ошибка обеих сторон, это преступление, это следствие многократных ошибок всех участников, включая вот как нам сейчас недавно Шпигель только что опубликовал документы о том, как еще Ельцин, демократическая Россия, хотели в НАТО, и Коль сказал, да нет, пожалуй, значит, нам там рылом она не вышла вступать в НАТО. Вот еще к каким временам идут эти ошибки. А поэтому ни у одной трагедии нет идеального исхода. Но еще раз повторяю, эта война, скорее всего, как мы видим, завершится стратегическим поражением Украины, и там, где пройдет граница, там будет проходить граница между русским и украинским языком.
Мне кажется, стратегические победы Путина, пока мы не наблюдаем, многие политологи отмечают, что его главной целью было уничтожение украинской государственности. Но даже если говорить про демилитаризацию и денацификацию, здесь он, честно говоря, тоже не преуспел. Так победы-то стратегические он тоже, получается, не достиг. Или что? Или ему надо было Запад расколоть, и вот здесь уже Трамп с Евросоюзом собачится, а Путин потирает лапки.
Нет, мы сейчас, совершенно справедливо сказали, мы сейчас находимся в незаконченной фазе войны. И я обращаю ваше внимание, что причина, по которой Трамп пытается остановить войну, действительно пытается. Не имеет, и, кстати, уже даже и Байден начинал пытаться чего-то такое делать. Не имеет ничего общего с тем, Трамп хороший или плохой. Он делает, действует абсолютно в интересах Соединенных Штатов Америки. Он пытается зафиксировать ситуацию, при которой Украина еще не потерпела окончательного или, по крайней мере, серьезного поражения. Такого поражения, при котором от нее остается, допустим, только западная часть или, скажем, западная часть и некоторое количество центральных частей. А что же касается раскола Запада, то, вы знаете, я обращаю ваше внимание, что вот это то, с чего я начала, что его раскалывает не только Запад, его раскалывают действия, в том числе и президента Зеленского, потому что я начала с бомбежки нефтепровода «Дружба», которая, Дару, не показалась интересной, а мне она показалась интересной ровно в том смысле, что когда, значит, сначала поссорились с Россией, а теперь поссорились с Трампом, значит, еще надо поссориться с Орбаном, то есть членом Евросоюза, от которого последнее, от чего Украина зависит. И одновременно, то есть одновременно просить у
До
Евросоюза...
этого просто с Орбаном у Зеленского были отличные отношения. Удивительно, что он не поехал вместе со всей остальной компанией в овальный кабинет к Трампу. Ну, конечно.
Значит, отлично, плохие отношения – это одно, а бомбежка нефтепровода, через который Венгрия получает нефть, это немножко другое. Потому что, например, как я уже сказала, Украина получает большую часть электроэнергии от Венгрии, и Венгрия приняла 1 300 000, если я не ошибаюсь, 325 000 украинских беженцев в начале войны.
И
более того,
вставляла палки в колеса во время всех этих европейских совещаний, это тоже мы помним прекрасно. Орбану говорили, пойдите кофе попейте уже, наконец.
Я вас удивлю, но мир не вращается вокруг Украины и ее надобностей. И вот мы видим другую страну, которая, наоборот, всячески помогала Украине. Я имею в виду Польшу. Она приняла наибольшее количество украинских беженцев. Она предоставила им все права. Она передала Украине все оружие, которое могла передать в начале войны. Она была проводником Украины и в ЕС, и в НАТО. И я напомню вам, чем дело кончилось. Дело кончилось, вернее, чем дело продолжилось. Дело продолжилось тем, что президент Зеленский по обыкновению сказал «мало» и воспользовался, у него тогда уже было тяжелое положение, своим присутствием на трибуне в ООН, чтобы объявить польское руководство, что оно действует в интересах России. Имелось в виду, что украинских спекулянтов, украинских контрабандистов зерно, которые везли через Польшу зерно, они стали его сгружать, в соответствии составляя конкуренцию польским фермерам. Сейчас мы видим, что новый польский президент, господин Навроцкий, и польский министр обороны, они заявляют, что они блокируют, тоже будут блокировать вступление Украины в ЕС, пока не произойдет взятие на себя ответственности за Волынскую резню. Соответственно, украинский МИД не находит ничего лучшего, чем угрожать в ответ тоже, что вы тут непонятно чего делаете. А у меня вопрос. А вот скажите, пожалуйста, тут тоже Путин виноват? А как так получилось, что Польша, которая помогала Украине, забыв все некоторые исторические разногласия, ну, например, ту же самую Волынскую резню, и то, что делали, собственно, то, что делала ОУН-УПА с поляками, тот геноцид поляков, который происходил на землях Западной Украины, а не получила, ну, в ответ не то, что ничего, а получила в ответ вот то же самое, как у старухи золотой рыбки, мало. И сейчас поляки, кажется, я, если я не ошибаюсь, там последнее, что они сказали, что они хотят приравнять бандеровскую символику к нацистской и ее также запретить. Как? Так это же тоже Путин говорил, что бандеровская символика – это нехорошо, что вот у Бандеры слишком много культа в Украине. Как? Неужели поляки тоже агенты Путина? Скажите, пожалуйста, вот
извините, я понятно... Не понимаю, почему это в мирном процессе вообще важно? Вот конкретно этот эпизод. Почему это важно?
Слушайте, откуда у вас взялось... Еще раз повторяю. Ваше слово «мирный процесс», которое взялось из лексикона бюрократов, оно... ну, как вы понимаете, это история о розовом пони в вакууме. Какой мирный процесс? Есть война. Война будет продолжаться, если ее не остановить серьезными уступками со стороны Украины, до стратегического поражения Украины. Вот, скорее всего, что произойдет. А поскольку ни на какие уступки Зеленский, боясь потерять власть, не пойдет, то она будет продолжаться до стратегического поражения Украины и исчезновения значительного количества причин этой войны. А с учетом того, как вот мы видим прямо во время войны, Украина ведет себя, Зеленский ведет себя по отношению к двум странам, которые являются членами НАТО и членами Евросоюза, я имею в виду Венгрию и Польшу, из которых Польша является просто была спасением для Украины, не говоря уже о том, как Зеленский ведет и его пропаганда ведет себя по отношению к Трампу. Мы можем заподозрить, что дело не только в сошедшем с ума Владимире Путине.
Юля, можно я вам последний вопрос задам? Мы так же прилетели. Как вы относитесь к Арсену Маркаряну?
Слушайте, никак. Я узнала о его существовании только из новости о его аресте.
Страшный просто мизогин, женоненавистник, сексист. Но знаете, мне кажется, вот он тоже любит рассуждать, вы с ним в этом, мне кажется, несколько похожи, с позиции вот этого виктим-блейминга, когда, ну, изнасиловали женщину, а что она сама с короткой юбкой ходила? Вот и у вас столько претензий к Украине, это правильно, это хорошо, что это в нашем... эфире звучит, но мне правда непонятно, почему же вы к жертве, которая столкнулась с такой страшной агрессией, которая сражается с врагом, который в разы его больше, вы все равно смотрите на жертву и находите столько тех изъянов, которые жертва в себе должна исправить.
Потому что я, в отличие от соевых леваков, не рассуждаю в категориях жертва и агрессор, потому что ваша речь является типичной манипуляцией, начиная, конечно, спасибо со сравнения меня с Арсеном Маркаряном. Ну, конечно, вот знаете, меня еще можно сравнить со совсем нехорошими людьми, типа, которые считают, что не надо поддерживать БЛМ, и не надо поддерживать Defund the Police, и не надо становиться на колени перед несчастными исламскими мигрантами, которых тоже все обидели. Ну, правда, все фашисты же, которые так считают. Вот, соответственно, значит, вы сказали, что есть ужасный агрессор Россия, который гораздо больше Украины, и есть бедная, несчастная жертва Украины. Это, собственно, главная левая манипуляция, которую мы видим в течение всей этой войны. Я вам, во-первых, напоминаю, что военный успех или неуспех страны не всегда зависит от ее размера. Например, маленький Израиль в течение десятилетий успешно сопротивлялся и даже расширял свою территорию от превосходящих его на несколько порядков арабских государств. И только что нанес существенное поражение 90-миллионному Ирану. Так что, когда вы сравниваете страну, в которой было 50 миллионов человек на момент 91 года, и Россию, в которой 140 миллионов, что это вот такие, знаете, как это можно сравнивать? То естественный вопрос возникает ровно наоборот. А как это так получилось, что вот распалось две половинки Российской империи, а в России вполне сопоставимые хотя бы отчасти по техническому потенциалу, и одна из них вовсе не процвела, это Россия, потому что мы понимаем, что она не процвела, но другая из них деградировала до состояния, когда оказалось, что все оружие непонятно куда распродано, и нового не могут произвести, деньги на него исчезают, но зато вот на Западе все должны. А что же касается того, что я предъявляю претензии к Украине, мне кажется, это вы слишком много предъявляете претензий. Вы предъявляете претензии ко всем, кто не является Украиной, но должен обязательно ей помогать. Вот бросить все, бросить все свои национальные интересы. Нехорошие поляки должны забыть о Волынской резне и бежать помогать Украине, что они, кстати, и сделали. Просто они в ответ получили копытом в лицо. Нехорошие венгры должны забыть о всех
Юлия
своих
Леонидовна,
претензиях.
по-моему, мой
Можно
коллега этого
договорить?
не говорил, во всяком случае, я не слышал. Вы притягиваете сейчас за уши какие-то тезисы, которые не были озвучены.
Нехорошие европейцы и американцы недостаточно помогают бедной маленькой Украине и не дают ей ракет, которыми она бы могла начать Третью мировую войну, чтобы после этого, значит, она наконец деколонизовала Татарстан. А что же касается изначальных причин конфликта, то если Украина считает себя такой маленькой, то, наверное, было бы правильно вести другую политику, причем не по отношению к России, а по отношению к своим собственным гражданам. Наверное, не надо было заниматься диверсификацией областей. Наверное, не надо было осуществлять себе проект «Антироссия». Потому что если у тебя рядом есть крокодил, который щелкает зубами, наверное, не надо было слушаться активистов, и, наверное, не надо было думать, что те европейские, американские политики, особенно демократические политики, которые финансируют, и НКО, которые финансируют этих активистов, действительно будут выполнять свои обещания. Это
Юлия
называется
Леонидовна,
вести
можно очень
взвешенную
коротко,
международную политику и
очень короткий
внутреннюю.
вопрос. Это не утверждение, это вопрос, повторяю, это не утверждение, а вопрос. Война — это справедливый ответ на политику Украины.
Слово «справедливость»,
Соразмерный?
слово «справедливость»
Хорошо, соразмерный ответ.
можете запихать себе в то место, в которое хотите. Скажите, пожалуйста, Юлий Цезарь справедливо пошел на Галлию?
Соразмерный ответ.
Юлий Цезарь справедливо пошел на Галлию?
Соразмерный ответ это был, Юлия Леонидовна. Мы у вас берем интервью, извините.
Встречный вопрос. А когда господин Макфол в 2002 году писал...
Это соразмерный ответ. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Если вы не хотите отвечать, скажите, я не хочу отвечать, мы завершаем эфир.
Потому что это называется... Потому что это был неправильный ответ, потому что Путин не взял у Киева за 3 дня. Путин не сделал то, что намеревался. А как только мы начинаем бегать и оценивать международную политику словами «жертва», «агрессор», «соразмерный ответ», справедливый ответ. Как только мы, значит, вот изобретаем себе эту фантастическую палочку, которой мы собираемся чего-то померить, у меня встречный вопрос вам. Когда Майкл Макфол, когда Джон Болтон пишут в 2002 году, что существование Ирака, существование Саддама Хусейна представляет собой угрозу, стратегическую угрозу национальным интересам Соединенных Штатов Америки, скажите, пожалуйста, а как так получается, что Ирак при Саддаме Хусейне, находясь за 11 тысяч километров от США и имея 45 миллионов населения, представляет стратегическую угрозу Соединенным Штатам Америки, а Украина, которую превращают в антироссию и которая собирается вступать в НАТО, и которая медленно дерусифицирует целые области, исторически говорящие на русском языке, не представляет стратегической... эта политика не представляет стратегической угрозы.
Да, спасибо огромное. Специальный гость Юлия Латынина, писатель, была с нами на связи.